Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Алексей Міхалевіч каментуе выкрывальніцкі фільм КДБ. Казахскія выбары і перамога Назарбаева ў беларускім люстэрку. Валюты няма, людзі забіраюць рублёвыя ўклады.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў пра намер балятавацца на другі тэрмін на прэзідэнцкіх выбарах у 2012 годзе. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні на афіцыйным сайце Абамы. Усе неабходныя для ўдзелу ў выбарчай кампаніі дакументы памочнікі Абамы разлічваюць падрыхтаваць на гэтым тыдні. Сёння ў Йемені адбыліся новыя сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Адзін чалавек забіты, некалькі паранены ў горадзе Таіс на поўдні краіны, дзе супрацоўнікі сілаў бяспекі распачалі страляніну па ўдзельніках апазыцыйнага мітынгу. За час пратэста ў Йемене з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха былі забітыя больш як 50 чалавек. Такійская энергетычная кампанія ТЭПКО, якая пабудавала і эксплуатуе аварыйную АЭС Фукусіма Даічы, збіраецца скінуць у акіян звыш 10 тысяч тонн радыеактыўнай вады, што назапасілася ў рэактары, каб вызваліць месца ў рэзервуары для вады з яшчэ больш высокім узроўнем радыяцыі. Паводле прадстаўніка кампаніі, вада, якую мяркуецца скінуць у акіян, утрымлівае меншую колькасць радыеактыўных матэрыялаў і не ўяўляе сабой небяспекі здароўю людзей. Узровень радыяцыі вады, што будзе злітая ў акіян у аўторак, перавышае норму ў 100 разоў. Прэзідэнцкія выбары ў Казахстане не адпавядалі шэрагу стандартаў АБСЕ, заявіў кіраўнік місіі еўрапейскіх назіральнікаў Дан Эверт. Раней парламенцкая асамблея Рады Еўропы выказала занепакоенасць няроўнымі выбарчымі ўмовамі і заклікала да байкоту некаторымі палітычнымі партыямі. Парэ адзначыла, што Казахстану неабходныя далейшыя дэмакратычныя рэформы. Нурсултан Назарбаеў на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ў нядзелю, сабраў 95% галасоў. Ён кіруе Казахстанам больш за 20 гадоў. Працягваем навіны. Рада супрацоўніцтва арабскіх краінаў Персідскай затокі асудзіла Іран за спробу ўмяшання ва ўнутраныя справы дзяржаваў сяброў арганізацыі. Адпаведная заява была ўхваленая ў нядзелю на тэрміновым паседжанні рады ў сталіцы Саудаўскай Арабіі Эр-Рыядзе. Удзельнікі сустрэчы ўсклалі на Іран адказнасць за спробы ўнесці ўнутраны раскол у Бахрэйне, дзе шырацца масавыя пратэсты шыіцкай апазіцыі супраць палітыкі суніцкай каралеўскай дынастыі. Рада таксама асудзіла ўмяшанне Ірану у Кувейце, дзе Тэгеран, як мяркуецца, стварыў шпіёнскую сетку. Раней іранскі МЗС заявіў, што прычынай напружанасці ў рэгіёне з'яўляецца заходняя і сіянісцкая змовы. А асуджэнне з боку арабскіх дзяржаў з'яўляецца вынікам інтрыгаў ЗША з мэтай унесці раскол паміж мусульманскімі краінамі. Паліцыя ў Ярданіі затрымала чалавека, які пагражаў прынесці ў дзеянне выбухоўку каля будынку штаб-кватэры арганізацыі «Браты мусульмані» ў сталіцы краіны Амане. Паведамляецца, што чалавека ўдалося арыштаваць, калі ён уваходзіў у будынак. «Браты мусульмані» – найбуйнейшая рэлігійна-палітычная апазыцыйная сіла ў Ярданіі. Яе прадстаўнік пацвердзіў арышт экстрэміста і заявіў, што напад рыхтаваўся ў сувязі з антыманархічнай пазіцыі арганізацыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генпракуратура кваліфікавала заяву экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алексея Міхалевіча аб катаваннях у СІЗА КДБ як заведама непраўдзівы данос. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі сёння паведаміў намеснік генеральнага пракурора Андрэй Швед. Быў паказаны таксама прапагандысцкі фільм, у якім палітык абмяркоўвае перспектывы супрацоўніцтва са спецслужбамі. Каментар Алексея Міхалевіча.
Яны спрабуюць гэта паказаць, як тое, што я супрацоўнічаў сам. Нічога такога не было, гэта было цалкам пад фізічным уздзеяннем, пагрозаў. І Нічого гэта відео не тлумачыць.
Больш поўнае інтэрв'ю Міхалевіча Свабодзе прагучыць хвілінаў праз 7. Ну а зараз больш падрабязнасцяў ад Алега Груздзіловіча.
Паводле намесніка генеральнага прокурора Андрэя Шведа, не пацвердзіўся ніводны факт пра катаванні і здзекі над вязнямі амерыканкі, пра якія казаў былы кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч. 4 красавіка на адмыслова скліканай прэсавай канферэнцыі, прысвечанай вынікам праверкі заяваў Міхалевіча, спадар швед сказаў, што ў СІЗА КДБ не ўжываюць супраць вязню ані расцяжак, ані стаяння голымі на холадзе, не свеціць ім у вочы і не труцяць свежай фарбай. Адзінае, што сапраўды адбываецца, вязням падчас асабістага дагляду загадваюць некалькі разоў прысядаць голымі. Гэта каб праверыць, ці не схаваў чалавек нешта ў заднім праходзе, прызнаў Андрэй Швед. Усё астатняе, паводле намесніка генпракурора, заведама ілжывы паклёп на КДБ. Таму крымінальную справу, паводле заявы Міхалевіча аб катаваннях, пракуратура Беларусі заводзіць не будзе. Правда, і супраць Міхалевіча справу за паклёп не завядуць, бо паводле закону яго трэба спачатку папярэдзіць, а гэта немагчыма, бо заяўнік уцёк з краіны і зараз знаходзіцца ў Чэхіі, дзе папрасіў палітычную прытулку. Владзімір Халіп, бацька журналісткі Ірыны Халіп, таксама абвінавачаны ў справе 19 снежня, кажа, што не паверыў ні ўводнаму слову намесніка генпракурора.
Калі КДБ і ўвогуле гэтая ўлада пачынае апраўдвацца, то яны вярзуць такое глупства, што сорамна слухаць. Прыкладна, гэткія ж довады яны прыводзяць і супраць Міхалевіча. Можна, канешне, сумнявацца ў тым ці ў іншым, як гэта шмат хто робіць у гэтай краіне, але, даражэнькія мае, схадзіце хоць аднойчы на плошчу, паглядзіце, што гэта звяр'ё робіць на плошчы з людзьмі, невінаватымі ні ў чым, з жанчынамі, са старымі, з падлеткамі, якія прыходзяць туды, з дзяўчаткамі, дзяўчыны пераламалі ногі, не проста выпадкова, а па садыску, асэнсавана, калечылі дзяўчыну на плошчы. Што пасля гэтага зрабіла ўлада? Яна распачала следства, яна пачала разбірацца з гэтымі праблемамі, яна пасадзіла садыстаў. Не, яна пачала знаходзіць нейкія апраўданні. Гэтак жа яны знаходзяць у гэтай справе. Яны хлусяць, хлусяць і будуць хлусяць да скону сваіх дзён.
Паводле пракуратуры, падчас праверкі заявы Міхалевіча былі апытаныя супрацоўнікі КДБ і СІЗА КДБ, а таксама сукамернікі Міхалевіча, ды іншыя асобы, якіх пракуратура не называе. 4 красавіка для ўдзелу ў допытах у КДБ выклікалі адвакатаў, каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі, актывіста штабу Статкевіча Сергія Марцлева, аднаго са стваральнікаў БХД Паўла Севярынца і журналісткі Ірыны Халіп. Па выніках допытаў стала вядома, што абвінавачанне ім змянілі на мякчэйшае. Цяпер Бандарэнку, Марцлева, Севярынца і Халіп ужо абвінавачваюць не ва ўдзелі ў масавых беспарадках і арганізацыі іх, а ў арганізацыі альбо падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ў актыўным удзелі ў іх. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу – 3 гады зняволення. Мікалай Статкевіч у лісце да жонкі Марына Дамоіч абверг звесткі пра тое, нібыта ён пагадзіўся з доказамі сваёй віны, сабранымі следчымі. Пра гэта раней заявлялі следчыя з менскай міліцыі. Пра здароўе Мікалай Статкевіч паведаміў, што каб чытаць, пачаў карыстацца акулярамі, без якіх да арышту абыходзіўся. Марына Адамовіч распавяла пра ліст, атрыманы з ізалятара Навалдарскага ад лідара Валдаго фронту Дмітра Дашкевіча, з якімі яна лістуецца. Яшчэ нядаўна таго трымалі ў камеры разам з ВІЧ-інфікаванымі, паведаміла Марына Адамовіч.
Ён пісаў, што ён знаходзіцца ў камеры, у якой 50 чалавек, у тым ліку і ВІЧ-інфіцыраваныя, смаляць і весь час. І зараз ён ужо ў другой камеры. Это уже нас там не сказала, что уже зараз перевели меньше. Так, после присуда Дима был один.
Это была Марына Адамович. У КДБ тем часом не ведают место знаходжения редакторки сайту «Харты-97» Натальи Радиной. У интервью своим коллегам яна поведомила, что находится теперь у лягеры для утекачоу, однако не назвала краину. Передая наш корреспондент Алис Дашинский.
Батька Натальи Радиной, господар Валентин, поведомил, что за минулые выходные некой информации от дочки не было. И он так само сказал, что Наталью шукают супрацовники КДБ, якія чакают, что и она можа потелефоновать батькам.
Звонили, говорит, если она позвонит вам, то мы уже прекратим здесь ее искать. Потому что они тоже ищут. То, что там где-то кто-то сказал или кто-то по интернету, где-то находится для них, это пока не повод, чтобы не вести розыск ее. А так они ее ищут, как я понял. Они даже и думают, что она где-то здесь, на территории нашей республики. Пока нету никакого звонка от нее. Конечно, мы хвалюемся, потому что 5 дней ни слуху, ни духу. А как оно на самом деле? Мы не в курсе дела даже.
Наталья Радзіна выйшла на сувязь з рэдакцыяй сайту «Харта-97». Яна паведаміла, што знаходзіцца ў лагеры для ўцекачоў, аднак краіну пакуль не назвала. Таксама журналістка не раскрыла падрабязнасці сваіх уцёкаў ад КДБ, каб не нашкодзіць тым, хто ёй дапамагаў. Яна сказала, што рашэнне выехаць з краіны не было спантанным. Прайшоўшы неабходныя фармальнасці, атрымаўшы дакументы, яна зможа пагутарыць з прэсай. На пытанне, дзе ўсё ж такі знаходзіцца Наталья Радзіна, як з ёй можна звязацца, ці насамрэч яна ў Лондоне, як паведамлялася раней, кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін паведаміў пра сайт Facebook. Пакуль ніякай інфармацыі даць не магу, усё будзе гаварыць Наталля сама, калі зможа. Пакуль доступ да яе абмежаваны. У КДБ ж захоўваюць маўчанне на конт уцёкаў Наталлі Радзінай. Начальнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч сказаў.
Значит, по этой ситуации комментарии пока не даю.
Поводле прессового секретаря Державного помежного комитета Александра Тищенко, у помежников нема информации, что Наталья Радзіна пересекла мяжу, во всяким разе, по пашпарте с прозвищем Радзіна.
Нашего пограничного контроля на белорусско-российской границе не существует. Михалевич выехал через российскую половину. Я не исключаю, что это та же картина и с Радзіной. Другой вопрос по документам. У меня тоже, допустим, по Михалевичу возникает вопрос. Не могли ему оставить два паспорта? Скорее всего, этот паспорт он заявлял как пропавший. Скорее всего, может быть, и у нее был паспорт, который числился похищенным, утерянным по нашим системам контроля на границе. С таким паспортом границу не пересечешь. Это все предположение. Пусть Наталья сделает какое-то заявление. Выехать через границу с Евросоюзом или Украиной она не могла, если у нее были ограничения.
Нагадаю, что Наталья Радзіна, якую амаль месяц утрымлівалі ў СІЗА КДБ, знаходзілася пад падпіскай аб нявыездзе ў Кобрыне. Яна сярод абвінавачаных ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня ў Менску.
Змест наступнага дому літаратара. Што дасць нашай краіне культурная ізаляцыя, ці пачуюць замежныя поп-зоркі заклік з Беларусі? Актуальнае інтэрв'ю з драматургам Уладзімірам Халіпам. У кнігарні «Свабоды» гутарка пойдзе пра новую кнігу Уладзіміра Някляева пад назвай «Акно», якая выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Время».
Дом літаратара пазней у вечаровым эфіры. А зараз да выбараў у Казахстане. На пазачарговых прэзідэнцкіх выбарах тут чаканую перамогу атрымаў Нурсултан Назарбаеў. Ён кіруе краінай з 89 году, калі стаў першым сакратаром кампартыі. Афіцыйныя вынікі цяперашніх прэзідэнцкіх выбараў нагадваюць пратаколы галасаванняў у СССР. Яўка склала 90%, за Назарбаева было аддадзена 95,5% галасоў. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі папрасіў беларускіх і казахстанскіх палітолагаў параўнаць элегантную перамогу Назарбаева з тым, як выйграў мінулыя выбары Александр Лукашэнка.
Супернікамі Нурсултана Назарбаева былі тры кандыдаты, усе яны ўжо прызналі сваю паразу і павіншавалі пераможцу. А кандыдат Мэлс Еляўзісаў нават заявіў, што сам галасаваў за Назарбаева. Назіральнікі ад СНД традыцыйна прызналі выбары адпаведнымі дэмакратычным стандартам. Створаная ў Казахстане грамадская назіральная камісія за пазачарговымі выбарамі таксама назвала іх дэмакратычнымі і адпаведнымі заканадаўству. Сам Назарбаев назваў 95% галасоў, аддадзеных за яго, сенсацыяй для заходніх дзяржаваў. Тым часам назіральнікі АДБСЕ заявілі, што выбары прайшлі на неналежным узроўні. Шматлікія недахопы, выяўленыя падчас папярэдніх выбараў, усё яшчэ маюць месца і на гэтых выбарах, заявіў кіраўнік місіі АБСЕ Даан Эвертс. Паводле кіраўніка дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ Таніны Піцулы, гэтыя выбары паказваюць, што дэмакратычныя інстытуты ў Казахстане яшчэ не выраслі ў такой жа ступені, як эканоміка краіны. Назіральнікі кажуць пра выкарыстанне адміністратыўнага рэсурсу на карысць Назарбаева. Але вынікі выбараў пакуль ніхто не аспрэчвае, дэманстрацый пратэсту няма. Гаворыць дэпутат парламенту Казахстану палітолаг Камал Бурханаў.
Некому. Кто хотел бойкотировать выборы, не пришел. Кто хотел пойти и делить свое желание, он пошел. За кого хотел голосовать, то за того и голосовал. Урны прозрачные, избирательные кампании чистые, открытые.
Спадар Бурханов параўноваць выборчие кампании в Беларуси и Казахстане лічыць некорректным. У Казахстане Назарбаеву удалось за 20 годов побудовать систему, якая отповедает потребованиям основной частки насельництва, меркуя ён. То есть, что Назарбаев может оставаться знаходиться при владе пожитцово, не суперечить закону, каже Камал Бурханов.
Наш президент является основателем этого государства, создателем независимого Казахстана. Именно ему предоставил право принять закон о первом президенте, а то, что именно только он, как основатель государства, имеет право и ограниченное количество выставлять свою кандидатуру.
Громадство Казахстану, як и Беларуси, не мая махчимости праз выборы изменить себе уладу, перекананы белорусский правооборонца Владимир Лапкович, якого одночи депортовали из Казахстану за удел у назирання за выборами.
У Казахстана, як и у Беларуси, процедура цалком находится под контролем действующей улады. Треба отзначить то, что реальная казахстанская оппозиция не удельничала в президентских выборах, она их бойкотует. И те кандидаты, которые удельничают в выборах, это старшина патриотичной партии, представник коммунистичной партии и экологичной партии. Но это, в принципе, техничные кандидаты, которые с большего выполняли роль партнеров Назарбаева на этих выборах. В ситуации, когда цалком вынесено политическое поле, то подобно именно Беларусь, коли отсутнейшая свободная деятельность политических партий, громадских объединений. Вот мы и маем вынести 92-91%.
Поводле Владимира Лапковича, у Казахстане менш агрессивная репрессивная машина, менший масштаб репрессиев, чем у Беларуси, да и выборчая процедура демонстрировала некую бачность выконания демократичных стандартов. Використовувалися ж тие прозристые урны, чего не было у Беларуси.
Протяг темы у экспертизе свободы.
У якой ступені сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Казахстане былі свабоднымі і справядлівымі? Чаму апазіцыя не выступала з пратэстамі? У чым адрозненне сітуацыі ў Беларусі, ў Егіпце і ў Казахстане? Ці прыме Захад нейкія меры пакарання адносна Назарбаева? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Сергей Богдан і аналітык нашага радыё Мірхат Шарипжанов.
Экспертыза свабоды, якую вядзе Юрый Дракахруст, пазней у вечаровым эфіры. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Генпрокуратура квалификовала заяву Алексея Михалевича об катаваннях, як заведомо неправдивый донос. Был обнародованы так само фильм, тайно снятый под час допыта у Михалевича у КДБ. Алексей Михалевич каже, что у стужцы нема ничего нового и что она стала выником выкручивания рук. Змякчана канчаткова обвинавачання яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер з Дмітра Бандарэнку, Сергея Марцелева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіп абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты-97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергей Каваленка на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Галадоўкі пратэсту працягваюцца таксама ў Менску і Воршы. Былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч на просьбу Радыё Свабода пракаментаваў фільм, зняты пра яго ў СІЗА КДБ і паказаны сёння падчас прэсавай канферэнцыі ў Генеральнай пракуратуры. Во што ў прыватнасці заявіў палітык Радыё Свабода.
Все гэтыя запісы адбываліся пасля майго вяртання з Валадаркі, с турмы на Володарского, и после того, как был пик катавання, коли мне выкручивали руки и потребовали от меня признания, потребовали от меня обещания, что я буду выполнять все, что мне говорят сотрудники Комитета державной безопасности. Отповедно, коли брать по часе, это все отбывалось после 10-11 студеня, то бок про больше 20 дней после того, как я находился у следственного изолятора. Мне задавались пытания, и я начал просто играть с Комитетом державной безопасности для того, чтобы обыграть их по их же правилах. Менавіта для гэтага были декларации моей лояльности и так далее. И для них проспрабуют это показать, як тое, что я супрацоўнічаў сам. Ничего такого не было. Это было цалком под физическим уздзеяннем, под уздзеяннем погрозов. И ничего это видео не тлумачыць.
Алексей Михалевич так само выказал упэўненасць, что его заявы про катаванні подтвердзяць и іншыя.
Я уверен, что есть еще свидетели, которые заговорят и которые заговорят очень хутко.
До речи, днями на свободу дозвонился вязень Івацевіцкай колонии Миколай Утухович. И он подяковал усім тим, кто прочитал и отгукнулся на ягоные нататки про Валадарку, у яких он рассказал про здеки и катавання, якія уживалися у дочиненні до яго и яго сукамерников у следчым изоляторы на Валадарска.
Да, спасибо вам, что публиковали. Но нам тут не часто так дают звонить. Вообще, по закону нам положено 5 раз звонить. Получается, что мы можем и раз только до автомата дойти. Ну, так побывает. Раз сегодня дали позвонить, то, конечно, очень даже рад, что люди прочитали. И... Потому что, я думаю, многие не верили, что такое вообще бывает. У нас же люди спят и думают. Все, что показывают и говорят по телевизору, все это правда. Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Все фиксирую, потому что беспредела на этой стороне, вот здесь, на дне нашем, цивилизации нашей белорусской, очень много. Я думаю, что скоро я еще что-нибудь опубликую.
Цалкам запись звонка Миколая Туховича у нашей новой программе «Свобода за кратами», якая стартует наиближайшим часом. Сочите за обвестками у эфиры и на сайте «Свободы».
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызвалення палітвязняў працягваліся сёння ў Менску, а таксама ў Віцебску і Воршы. Пра стан здароўя ўдзельнікаў акцыі і іх далейшыя намеры даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Жыхар Воршы, пісьменнік Сергей Малалеткін, які 1 красавіка распачаў галадоўку на знак салідарнасці з Мікітам Ліхавідам, працягвае галадаваць, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Ён протестує і супраць присуду Ліхавіду, і супраць былых будучих присудов усім удельникам менських подій 19 снежня.
Ну, голодовку предлагаю, просто що я девіцію поки змінив. 15 суток голоду за 15 суток ареста по так називаємо ділу о масовому безпорядку. Я же був сам на цій площаді. Там не було масового безпорядку. Я не видел ни одного п'яного чоловіка. Я не видел ни у кого в руках оружия. А так как мы вроде бы по законодательству случаев участвовали в несанкционированном мероприятии, да, то по закону это 15 суток, все.
Под час разгону акции 19 снежня спадару Малалеткіну выбили зубы, взломали руку, нанесли іншие телесные пошкоджения. А потом суд оштрафовал его на 30 базовых величинь – 1 050 000 рублей. Теперь на четвертые сутки голодовки 49-годовый Сергей Малалеткін каже, что почуває себе нормально.
Так нормально. Ну что, я работаю, у меня родители старенькие, магазин хожу. Живу, как и жив, ничего не поменялось. Ну, голова немножко поваливает, но тут не есть какой-то дискомфорт, безусловно. Ну, он не столь фатален, как дела в нашей Беларуси.
Сергей Малалеткін – верник. На его погляд, голодовка на знак солидарности цалком отповедает ведомым христианским заповедям. Тем более, что якраз теперь час посту. А голодовник уживает только питную воду и собирается подтягивать акцию протесту до 15-го красовика. На 10-е сутки голодовки с изолятора часового утримания витебский активист консервативной христианской партии БНФ Сергей Коваленко трапил у шпиталь. Про то, что его на худкой допомозе доставили у первый городский клиничный шпиталь, поведомила жонка оппозиционера Алена Коваленко.
Положили в кардиологию. Конкретно какие у него там диагнозы, я их не видела.
Потом связаться удалось и с самим активистом.
Ну, сердце вырастить начал в голодовке. Сердце было 105 на 60. И фельдшер поведомил скорость, а потом скорая приехала.
Витебский оппозиционер голодует на знак протесту супроть несправедливых, на ягоную думку, арештов. Теперь он отбывает другие арешт запор. И это другая запор голодовка протесту. Первую он отвестил еще 25 соковика. На переды дни его затримали за то, что он вышел у центра Витебску с трьма бело-червоно-белыми стягами и скандовал лезунги. У чыгуночным райсуде светки милиционеры показали, что он небыто предкословил подчас затримания. Сергея Коваленко осудили на 7 суток арешту. Первого красовика активист вышел из изолятора часового утримания, але тут же был затриманы знову. Кримінально-виконавча інспекція скерувала Сергія Коваленку ще на 15 суток арешту. Його обвинуватили у порушенні режиму відбування присудженого літось покарання. Активіст відбуває так звану хатню хімію. 3 роки обмежування волі умовно. Після вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній ёлці 7 студзеня минулого року.
31 соковіка відомий білоруський блогер Дмитрий Галко Будзімір обвестив безтермінову голодовку. У записі «Крок отчаю» на своєму блогу і он заявив: «Не могу по-ранейшому пасивно назирати за політичним безмежжем якое існує у моїй країні. Сьогодні на просьбу Ради Свободи Дмитро розповів.
Передусім я хочу поцікавитися, як ваше здоров'я?
Ой, ну для мене це показалося доволі тяжким. Морально підрихтований, звісно, маю на увазі фізично, бо до неї не голодав ніколи. Ну, але що, тримаюся.
А як рятуватися можна? Що треба робити?
Мені, скажімо, підтримка з боку блогерів вельми допомагає. Що б допомогло чоловіку, якого гэтага няма, просто не уявляю. Ёсць ты, хто трымаў халадоўку, яны вы канкрэтна даюць парады, якія мне дапамагаюць,
паніце. Ваду ж вы п'яце, так?
Ну, конечно, так. У меня только воду и травки.
Как будуется ваш сень в умовах холодовки?
Ну, вот, хотя один из сябров мне раю гулять частей, бо кажется, что там солнце, поветро и все, это так само и ежа. Я поспробовал, вчера вышел на шпацир. Не, липи мне не стало, стало только горы. И мне глядь дотянулся после до дома.
И как вы боитесь день, где укресли ложку тих?
За компьютером, там, с детенком. Дома в основном.
А мозги лепше працюють? Це грубе, звісно, питання. Але...
Казалю, ні, мозги працюють горше. Я не дочитав, що там перші 10 днів ви будете відчувати там ейфори, там, почуття ніякого очищення. Гэтого, ну, мене принамсі нема. Мені, напевно, не пощастило. Перші дні, перші 3, здається, дні, 4, голова боліла страшенно. Ну, нечто сутішилося, чим буде тепер. Сонливий вельми став. Засинаю там значно раніше. Чим це було до того, всі сплю значно дольше.
Коментар Свободи. Сьогодні мати Микіти Ліховіда Алена попросила Свободу подякувати Дмитрию Галко і Сергею Малолеткіну за їх сябровську солідарність. Разом з тими напросить непосередньо Дмитрия і Сергея припиніть голодовку. Алена Ліховід вельми сподівається, що касаційну скаргу на присуд сину розглядить Верховний суд Білорусі.
Ще раз к ним обращаюсь і низький їм поклон. Спасибо за поддержку і вообще всім людям, хто не оставляет, хто пише. Таких людей много.
Это была мать Микиты Ліховіда Алена Ліховід. А зараз ваши звонки на свободу.
Молодежь Николаевна. Александр Лукашенко. Улада псує человека, а тем более притяглая и неподконтрольная улада. Декалейщина и украдена. И коли у тебя есть хоть крышечку сумления, человеческой спогады, то отпусти с миром у всех политзаключенных. И они ж не бандиты и не террористы, а сумленные люди. Это ж тебе ясно, як Божий день. А что у влада украдено, тебе ж ведомо больше. Тогда экономичные санкции ураз обменятся. Инакш твои упартые амбиции вышей интересов народа, які тебе кормить. А твої вимови по телебаченню об народних інтересах – пропагандистська хлусня. Спасибо.
Із Ріги доктор технічних наук Михаїл. Я, откровенно говоря, сижу за письменним столом і дуже серйозно думаю о ситуації з валютою, яка сложилась в моїй країні Білорусі. Я гражданин Білорусі. Короче говоря, я пришел к выводу, что следует немедленно осуществить девальвацию белорусского рубля в размере где-то 12-15%. Немедленно. Ибо промедление создает только дополнительные проблемы. Пройдет еще месяц-другой, если будут тянуть. Банк будет вынужден девальвировать, но в гораздо худшей экономической ситуации.
Вот. Уже тепер влада почала змягчати приговори під судимим, ко всім, яких не хватало 19-го. Якось мені така ось пропонова. Пора уже і опозиції, особливо юристам з опозиції, переходити в наступлення. Це значить, що треба вже формувати документацію на їхній, для правомірних дій і задатися одним питанням, хто він є. Коли він гарант Конституції, так чому тоді він керував цим побоїщем 19-го? Це питання обов'язково треба. І керувати вже, коли він не захищає права громадян, тоді на нього треба подавати у суд, у міжнародні судові відносини, И еще не только на его, а даже на тех, кто его поддерживает со стороны России, которые криминальному авторитету обещают дать кредиты. Они не имеют права без ведома народа. И еще, и он собирается продавать маемость народную. А если он не признанный мировым сообществом как руководитель страны, то тогда они не имеют права давать ему кредиты.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А на нашем сайте «Свобода.орг» мы пропонуем вам взять удел у пытанні на тему «Де белорусу найлепш просить политичного притулку?». Пропонуем такие варианты отказа: у Польши, у Чехии, у Литве, в Украине, у России, у Заходней Европе, у США, хоть де, або ниде. Пакуль што найбольш удзельнікаў пытання выбрали варианты отказу: у Чехии, у Польши, або хоть де. Берите удел у опытаний, комментуйте эту и иншие актуальные темы на нашем сайте у интернете «Свобода.орг». На нашем сайте вы знайдете так само актуальные международные новины. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Генпрокуратура квалификовала заяву Алексея Михалевича об катаваннях, як заведомо неправдивый донос. Был обнародованный так само фильм, тайно снятый подчас допыта у Михалевича у КДБ. Алексей Михалевич каже, что у стужцы нема ничего нового и что она стала выником выкручивания рук. Змякчана канчаткова обвинавачання яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Змітра Бандарэнку, Сергія Марцелева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіб абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты-97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергій Каваленка на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Галадоўкі пратэсту працягваюцца таксама ў Менску і Воршы.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе экспертыза «Свабоды». Тэма выпуску – прэзідэнцкія выбары ў Казахстане, вынікі і высновы. У якой ступені сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Казахстане былі свабоднымі і справядлівымі? Чаму апазіцыя не выступала з пратэстамі? У чым адрозненне сітуацыі ў Беларусі, ў Егіпці і ў Казахстане? Ці прыме Захад нейкія меры пакарання адносна Назарбаева? Гэтыя тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць палітолаг Сергей Богдан і аналітык нашага радыё Мерхат Шарибжанаў. Мерхат, наколькі выбары ў Казахстане, якія прайшлі ў мінулую нядзелю, былі свабоднымі і справядлівымі? Ці былі яны хаця б больш справядлівымі ў параўнанні з папярэднімі?
Ну, я думаю, что эти выборы, конечно же, отличались от предыдущих. По той простой причине, что Назарбаев пришел к этим выборам уже с политическим полем практически вытоптанным, зачищенным от любой оппозиции. Выборы до этих выборов, в 2005-м, они ознаменовались двумя трагедиями. За месяц до выборов 2005 года один из главнейших оппонентов Назарбаева, бывший мэр города Алматы, Замамбек Нуркадилов, был найден дома застреленным с двумя пулевыми ранениями в грудь и одним пулевым ранением в голову. А уже через два месяца после выборов другой мощнейший конкурент Назарбаева, это бывший министр печати Казахстана, бывший посол Казахстана в России Алтынбек Сарсембаев, он и его двое помощников были казнены в буквальном смысле, были вывезены в неизвестном направлении сначала, потом тела их нашли в предгорьях Алатау. То есть вот этот сигнал, месседж, те, кто находится в политической обойме Казахстана, они его приняли, они поняли, что дальше суваться нельзя. Есть какие-то флажки, выставленные Назарбаевым. А те обыватели, основная часть населения, они как бы съели те версии, которые были выданы в отношении вот этих убийств. И выбрали политическую стабильность, сравнивая свою жизнь жизнью в соседнем Кыргызстане, в Узбекистане, в Туркменистане и так далее. В этой ситуации, когда оппозиционное поле полностью вычищено, а остатки оппозиции ослаблены совершенно, потому что убийство Алтынбека Сарсембаева ослабило на несколько порядков оппозицию. И это, в общем-то, Назарбаев прекрасно знал, идя на этот шаг. Я думаю, что это все-таки выборы, они как бы... Если говорить, были ли они свободнее, да, они были, возможно, свободнее, а может быть, они были такими. Но я могу сказать, что фаворитом Назарбаев был, им остался. Он не дал даже представителям тех останков оппозиции, которые хотели бы представить своих кандидатов на эти неожиданные выборы. Они были, в общем-то, недопущены при помощи разных препонов, в том числе знание казахского языка, нужно было пройти экзамен. А те карманные кандидаты в президенты, так называемые оппозиционные, которые некоторые из них вообще по-казахски плохо говорят, они прошли эти экзамены по казахскому языку. И, естественно, называть полностью справедливыми и честными эти выборы, ну, я никак не могу.
Сергей Восьмирхат сказал про казахстанскую стабильность, але ж у нас перед вачима революции в Египте и в Тунисе, где режимы так само были строгие. Чому там так, а в Казахстане гэдак?
У арабских революциях присутничали два істотные такие моменты, грали пэўную ролю некие еще структуры, которые остались от традиционного грамадства с одного боку, с другого боку те организации, яким уже не один десяток годов, то бок як браты мусульмане у Египте, то бок грамадство, як на мою твердое переконание и на уластный досвід, все ж таки навод у тим же тим самым арабским усходе, яно менш атомизованное, чем у на постсоветский простор. То бок один из выников советского керования у Средней Азии, это было все ж таки шмат больше разбитё вось усіх традыцыйных структураў і пры гэтым слабейшае пранікненне вось гэтых заходніх ідэяў, чым, скажам, тое, што мела месца на арабскім усходзе ў выніку працэсаў мадэрнізацыі, якія часам таксама былі там дастаткова гвалтоўны. То безумоўна Насер таксама там вот умоўна кажучы ў Егіпце мадэрнізоўваў, Насер таксама саджаў турмы братоў мусульманаў, але, скажам так, гэта былі нашмат слабейшыя рэпрэсіі, чым пры савецкай уладзе ў Сярэдняй Азіі, і з другога боку гэта было нашмат карацей. То бок, умоўна кажучы, там засталіся косці, застаўся шкілет, на якім вельмі лёгка змог паўстаць пры спрыяльных абставінах, дастаткова масавы рух і адбылася рэвалюцыя. Тут ідзецца пра дзве рэчы, то бок, з аднаго боку пра, умоўна кажучы, кланы, сем'і, плямёны, супольнасці вакол мячэтаў, землятвы, а з другого боку вядзецца пра некія арганізацыі палітычныя, якія, скажам, вось таксама паўсталі, скажам, у якасці арганізацыі супраціву і якія, скажам, абапіраюцца таксама на традыцыйныя каштоўнасці.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Тема выпуску – президентские выборы в Казахстане. Выники и высновы. Мирхат, ну вось у нас перед вачима подзеи у Тунисе, в Египте. Там системы так само были жорсткие. И за 10-годзе политичное поле там вытоптано нават раўней, чем в Казахстане. Ну вот есть Беларусь, где протесты все же были.
В Египте основная часть населения живет за такой чертой бедности. Даже не будем ходить в Тунис или в Египет, возьмем в Кыргызстане. По большому счету события в Кыргызстане, которые вот годовщину которых мы будем отмечать на этой неделе, это восстание злобных бедных людей. В Казахстане этого нет. Я сказал, что казахстанское население выбирает стабильность. Я имел это в виду. Нельзя сравнивать среднего казахстанца со средним кыргызстанцам или узбекистанцам. Огромное количество нелегальных иммигрантов из Киргизии, из Узбекистана, из Таджикистана, не только в России, в Казахстане. в Казахстане. Что такое? Что? Ну, Назарбаева есть свои плюсы. Назарбаев был первым советским президентом из этой когорты, который окружил себя экономическими советниками из Запада. Назарбаев был первый президент, который начал отправлять молодежь казахстанскую, элитную, за счет государства обучаться в Харварды, в Оксфорды и так далее. Те, кто вернулись, они работают на Казахстан, ну и на Назарбаева. Они никогда ему это не забывают. Казахстан был первой страной в СНГ, где более-менее стала работать банковская система, и где бабушки стали получать даже в удаленных аулах свои пенсии, используя дебетные карточки. То есть здесь сравнивать вообще нельзя. Жизнь в Тунисе среднего туниса или там египтянина и жизнь в Казахстане. Казахстанский обыватель сегодня в среднем живет на порядок, если на несколько, выше, чем жил советский человек в Казахстане накануне распада СССР.
Эмирхат, вы поравняли казахстанца с египтянином, а с белорусом?
Если, например, Назарбаев очень часто использует эту карту, он смотрит на Туркменистан, на Узбекистан, он сравнивает себя вот с этими странами, ему это удобно, то Беларусь все-таки это Европа. Она граничит с Европейским Союзом сегодняшним. Средний заработок в Казахстане гораздо выше, чем в соседних странах. И поэтому соседние выходцы из соседних республик стремятся в это Эльдорадо работать на любых условиях. И не только, значит, просто работать, а получить гражданство. А у Назарбаева гораздо более выгодная позиция играть на этом. Потому что и события в Кыргызстане, вот эти трагические и этнические стычки с узбеками, и антибакиевские выступления, это было все представлено как нестабильность, и которая, в общем-то, не нужна Казахстану. Лукашенко ведь не может выстраивать очень интересную гибкую политику с Западом. Он никак не может. При всем том, что Назарбаев почти делает то же самое, что Лукашенко, посмотрите. Назарбаев полностью устраивает Запад. Он устраивает более, чем тот же соседний Каримов. Каримов делает немножко грубо, он кидается в крайности, уходит то в объятия Кремля, то уходит опять на Запад. Назарбаев очень искусно балансирует между полюсами влияния, то есть продолжает политику Абылайхана, который в 18 веке одинаково присягнул китайскому Богдыхану и русскому императору.
Назиральники АБСЕ признали неотповедными демократичным стандартам президентские выборы и у Беларуси, и у Казахстане. У Казахстане, правда, не было массовых акций протесту и хвали репрессий после их, але поводле вас, Мирхат, там уже нема кому протестовать. Относно Беларуси были уведены санкции. А те будут яны относно Казахстана?
Ведайте, я завсёды писал, что Лукашенко хочет быть европейским Назарбаевым. И в этом плане, скажем, Назарбаев был для меня цікавый приклад, потому что это не только зараз отрознивается ставление Европы, але, скажем, если мы узгадаем еще и минулые выборы, после того, как одночасово такая самая проблема была на минулых выборах в Казахстане, на президентских, ну, в принципе, там на всех выборах была такая проблема. И тем не менее, скажем, Казахстан набирался старшинем АБСЕ, в той час, как АБСЕ конфликтовала завжди фактично с официальным Минском. И вот говорка ведется про то, что Казахстан воспринимается, как на мою думку, Казахстан воспринимается Европой как страна на мяжи Европы, а не как частка Европы. И не как страна, которая потенциально хотя бы могла быть часткой Европы. И в этом плане, что потребно от страны, которая на мяжи? То бок, ну, потребно, каб там не было просто социальных проблем, каб там не было нестабильности, каб там не отбывался некий узбройный конфликт. Все остальное, скажем, уже такое другостное. Але, скажем, Беларусь в этом плане уже совсем меньше упадок. Это краина, якая, ну, потенциально все ж таки является часткой Европы с одного боку, с другого боку, это видовочно уже краина, якая охоплена на полову объединенной Европой. И тубок тут уже, как бы, тут питание стоит совсем иным чином. Лукашенко хотелось отменовито целком противлегло. Ему хотелось от такого вот варианту быть именовито на мяжи, а не быть, не разглядаться в якости вот некой такой частки этой супольности. У политичном смысле, безумно. Тому, скажем, я думаю, что тут марно чакать, что Запад будет вводить некие санкции, неяк жорстко реагаваць на тое, што адбываецца ў Казахстане. То бок, умоўна кажучы, гэта ж яшчэ не самы горшы варыянт. То бок, тое, што адбывалася ў Узбекістане, было нашмат горш.
Когда мы говорим о отношении Запада к Казахстану либо другой центральноазиатской стране, то надо учесть, что такие важные моменты, как развитие демократических институтов, вообще демократии в этих странах, этот вопрос уходит на второй план. На первый план выходит, в первую очередь, это энергоресурсы, второе – это геополитика, то есть балансирование, как я уже отметил, между Россией там и так далее. Назарбаев это делает очень искусно. Он умеет балансировать между Китаем, Россией, мусульманским миром и Западом. И делает это очень-очень хорошо, грамотно. И, естественно, тут еще вот несколько лет уже как третий момент – это борьба с терроризмом. Операция НАТО и США, и союзников в Афганистане, естественно, требует заигрывания с диктаторами Средней Азии. Им нужно воздушное пространство для поставок в Афганистан. Им нужны железные дороги. По железным дорогам Казахстана, Узбекистана и Туркменистана идут ежедневно, начиная от питьевой воды для солдат НАТО, ну и заканчивая всем остальным. В Белоруссии, к сожалению, а может быть и к счастью, нефти нет. Хотя, конечно, стратегически это очень важно. Это Европа. Поэтому с ней говорят на другом языке.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободы». У ей удельничали политолог Сергей Богдан и аналитик нашего радио Мирхат Шарибжанов.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Генпрокуратура квалифікувала заяву Алексея Михалевича об катаваннях як заведомо неправдивый донос. Был обнародований так само фильм, тайно знятый подчас допыта у Михалевича у КДБ. Алексей Михалевич каже, что у стужцы нема нічого нового и что она стала выником выкручивания рук. Змякчено кончатково обвинувачення еще четырем фигурантам криминальной справы об массовых беспорядках. Теперь Дмитра Бондаренко, Сергея Марцелева, Павла Северинца и Ирину Халіб обвинувачують у грубом порушенні громадського порядку. Наталя Радіна у інтерв'ю сайту «Харти-97» повідомила, що знаходиться за межой у лягеру утікачів. Журналістка, однак, не докладняє, яким чином покинула Білорусь і у якій країні знаходиться. Сергій Коваленко на 10-й сутки голодовки потрапив у шпіталь. Голодовки протесту протягуються так само у Мінську і Ворші.
Білий спіс свободи.
Музыки, поэты, прозаики, философы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфира «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Что даст нашей краине культурная изоляция? И чи почуют замежные поп-зорки заклик с Беларуси? Актуальное интервью с драматургом Владимиром Халіпом. У книгарни «Свободы» гутарка пойдет про новую книгу Владимира Некляева под назвой «Окно», якая вышла у московском выдавецтве «Время». Начинаем наш выпуск. Недавно у британской газете Independent был опубликованный артикул под заголовком закликом «Поп-зорки не спевайте у Беларуси». Таким чином сусветно ведомым выканавцам пропануется выказать свою солидарность с политичными изневоленными у нашей краине. Але тиметь мне гэта чаканы эффект. У рубрицы «Сам насам с часом» актуальное интервью с драматургом Владимиром Халіпом. Спадар Владимир, як вы ставитесь до такой инициативы?
Что отбылося? Ничего страшного. Всего только поп-зорки. Я думаю, что наш народ чудовно без них обидится. Возьмут себе, поставят диск, коли потребно уключить себе записи Минск-арены, где гойсы усернародно обраны на коньках. И будет то же уражение, а мы один до одного.
Вот моя дочка, ей 15 годов, она любит песни Шакиры и была вельми засмученная, почувши по российским телеканале, что ее концерт у Минску 19 травня отменены. Правда, в той же день белорусская телеканал бачення поінформувала, концерт усё ж адбудзецца. Але як мне падаецца, сваю салідарнасць з дэмакратычнай супольнасцю ў Беларусі і Шакіра, і другія спевакі маглі б праявіць не адменай канцэрту. Просто падчас гэтага самага канцэрту сказаць пэўныя словы, як у свой час зрабіў Юрый Шаўчук, ушанаваўшы памяць Васіля Быкава. Ці не быў бы лепшы эфект ад такога кроку? Прыязджайце, спявайце, але выкажыце сваю салідарнасць.
Кожен кожны вырашае за сябе, мы не можам патрабаваць ад некага вялікіх учынкаў, мы іх найперш павінны патрабаваць ад сябе. Я хацеў бы нагадаць нашым грамадзянам, маім суродзічам, дарагім маім любімым беларусам, што 19 снежня мы ўсе з вамі апынуліся ў іншай краіне. Шмат хто гэтага не заўважыў, а шмат хто ў гэтай краіне адчуў гэта на сваёй скуры. Адбылося штосьці жахлівае. У нашай краіне канчаткова абрынулася законнасць і выйшла на арэну права кулака, права міліцэйскай дубінкі, права гвалту. І гэтага не заўважаць нельга. Нельга заўважаць тое, што ў шмат якія сем'і прыйшла пакута, гора, што шмат якія людзі нашы, лепшыя людзі краіны, сядзяць зараз у турмах, над імі здзекуюцца, кідаюць іх на суды і там выносяць дзікунскія па жорсткасці прысуды. Гэта ўжо не Беларусь, гэта нейкая дзікая ўсходняя азіяцкая краіна, дзе правіць не таталітарны нават рэжым, а проста нейкая хунта, якая страціла ўсе маральныя арыентыры. Ведаеце, калі ў чалавека на лесвічнай пляцоўцы ягонай, у суседа ягонага адбываюцца хаўтуры, то ў гэты дзень непрыстойна ладзіць скокі, збіраць гасцей і ўключаць гучную музыку.
Спадар Владзіміра, але пасля 19 снежня, дзякуй Богу, хаўтураў пакуль не было. Вось вы кажаце пра азіятчыну, але ці не ўзмоцнім мы гэтую азіятчыну, адмовіўшыся ад некай поп-культуры, заходняй поп-культуры? Вось перад прыездам у Менск брытанскага гурта Deep Purple 27 сакавіка таксама хадзілі чуткі пра адмену канцэрту. А яны выступілі і, між іншага, выканалі купалінку. Гэта ж таксама салідарнасць і падтрымка нашай мове, нашай культуры. Навошта ж ад такой падтрымкі адмаўляцца?
Так, спадар Міхась, гэта ўсё слушна. Але тое, што адбывалася, я яшчэ раз хачу звярнуць на гэта ўвагу, гэта спроба нагадаць агульна прынятыя чалавечыя каштоўнасці. Гэта спроба звярнуцца да тых тэкстаў, якія калісьці Майсей прынёс з Сінаю, якія мы пачынаем забываць. Людзі прыдумалі гэтыя 10 законаў яшчэ ў часы цара Хамурапі, дзеля таго, каб людзі не здзічэлі, каб яны не ўзлезлі зноў на дрэва. Вось гэтага патрабуюць якраз тыя, хто звярнуўся з гэтым лістом.
Ну, прыпусцім, што поп-зоркі паслухаюцца заклікаў і будуць абмінаць Беларусь. На ўсіх каналах і па ўсіх арэнах у нас будзе гучаць Ірына Дарафеева з песнямі заклікамі за сільную працвітаючую Беларусь. Дых рэжым толькі дзякуй скажа і электарату, гэта таксама спадабаецца. З другога боку, чаму толькі поп-зоркі? Ці згодныя вы, каб Беларусь байкатавалі і замежныя пісьменнікі, і мастакі, і музыкі? Вось як вы, чалавек культуры, будзеце жыць у гэткай бескультурнай краіне?
Культуру і дасягненні сусветнага мастацтва, і ўсё тое, чым жыве і дыхае чалавек на гэтай зямлі, у мяне ніхто не можа адабраць. Нават калі яны мяне кінуць у якую-небудзь камеру ці ў які-небудзь дзіндан, у мяне застанецца памяць, акрамя ўсяго іншага. Я буду ўспамінаць тыя тэксты, якія мне найбольш спадабаліся. Буду ўспамінаць тую музыку, якую я чуў. А гэты зварот, я яшчэ раз хачу сказаць, што ён скіраваны не столькі да зорак, не столькі да дзеячаў мастацтва, колькі да кожнага нашага грамадзяніна, які імкнецца на гэтыя канцэрты. Ведаеце што? У кожнага ёсць адказнасць за тое, як будзе выглядаць наша Беларусь заўтра. Вось сёння яна дзічэе, яна ператвараецца ў зону чумы. І кампенсаваць гэта тым, што мы будзем запрашаць да сябе вядомых мастакоў, вядомыя калектывы, вядомых спеваков і музыкаў, гэта пойдзе якраз менавіта на карысць дыктатара, на карысць таго, што ўсё гэта тут робіць. Таму што будзе выгляд такі, што, ну глядзіце, як цудоўна людзі жывуць. Весяляцца, ім хораша, ім добра, да іх усе ездзіць, у іх усё цудоўна. А тое, што там нешта такое здараецца, ну дык гэта там праблемы тых, хто выйшаў на плошчу. Не трэба выходзіць, трэба варыць боршч, як нам раяць.
Вось ужо каторы год Беларусь жыве ў палітычнай ізаляцыі, у спісе невыязных чыноўнікаў больш за 150 чалавек. Але нават гэтая палітычная ізаляцыя, яна не паслабляе рэжыму. Я ўсё-ткі не магу зразумець, як канкрэтна можа пашкодзіць рэжыму вось гэты культурны байкот.
Мы не першыя, хто трапляе ў такую сітуацыю. Мы помнім сумны досвід гітлераўскай нямецчыны. І якраз тады таксама ішлі менавіта гэткія спрэчкі. А ці можна ехаць на алімпіяду ў нямецчыну? А чаму нельга? Яны прыехалі, яны там выступілі, а потым шмат хто з тых спартоўцаў усё жыццё горка шкадаваў пра тое, што ён прыняў у гэтым удзел. Таму што нацысцкая прапаганда гэта выкарыстала так на сваю карысць, што нікому не снілася. Яны гэта ўмелі рабіць.
драматург і публіцист Володимир Халіп був гостем рубрики «Сам-насам з часом» у нашому домі літератора. При мікрофоні Михася Скобла. Далі у нашій передачі «Книгарня свободи». У московському видавецтві «Время» вийшов однотомовик вибраної поезії Володимира Некляєва під назвою «Окно». Серед перекладчиків на російську мову знані російські поети Ігор Шкляревський, Юрій Кузнєцов і Михаїл Шеляхов. А у предмові до книги Євгеній Євтушенко залічає Некляєва до російських творців. Чому таке відбувається? Я адресую своє питання літературознавцю Сямёну Букчыну. Спадар Сямён, гэтае акно, дзвюхмоўная кніга, частка вершаў даюцца ў ёй і па-расейску, і па-беларуску, але дзіўна, абодва варыянты гучаць першародна, як быццам гэта не пераклады. Ці гэта маё суб'ектыўнае адчуванне? Ці гэта так Некляеву пашанцавала з перакладчыкамі?
На жаль, у кнізе дакладна адзначаны толькі адзін раздзел, які пераклаў, вельмі вядомы. Не цяжка сказаць, што рускі паэт, хаця ён рускі, поэт, да, Игорь Иванович Кляревский, да, речи, и мой сябра. А остатние разделы не позначены. Але, мне сдается, спробуючи отказать на ваше пытание, треба иметь на увазе, что Некляев починал на русской мове. Вот гэты вопыт Некляева, и он не мог не отбиться на гэтых перакладах.
Вы вельми цікавую и глубокую тему закранули, и мне бы хотелось бы ее продолжить. Вот у продмове до книги «Окно» Валентина Кудович у пасляслоўі гаворыць, што Некляеў не зусім беларускі паэт, хоць піша па-беларуску. А сам Некляеў яму адказвае, што ў Маскве яго ў свой час папракалі за яго расейскамоўныя вершы, бо яны гучалі таксама ж не па-расейску. Чаму Некляева і там, і тут хацелі зрабіць не сваім, некім чужаком?
Некляеў уже нарадзіўся ў 46-м годзе. Пачаў ён пісаць на пачатку 70-х. Што гэта за час? 60-ники, так званые, якія пришли на этой отлизе хрущевской, яны уже замацаваліся, яны грымели, яны просто грымели, поверьте, имены Рождественского, Ахмадулины, Ютушенки, Вознесенского, это не могло не уплывать. Разом с тем, ці можно ж душу поменять. И, конечно, душа заставалась белорусская. Поэзия вогуле мистичная справа. От этой мистики не можно позбавиться, коли этой мистики нема, так нема поэта. І таму ўсё ж такі сябрам Некляева, якія цанілі яго паэзію ў Расіі, здавалася, што ён больш беларускі, хаця ён прыносіў рускія вершы. Тут, ну як жа, тут ужо больш механічныя падыходы, ну як жа, піша па-руску.
Вось у тым, што праблема гэтая існуе, пераконвае і такі факт. Вершы Некляева уключаныя ў анталогію 10 вякоў рускай паэзіі. Але ці можа расейскі паэт так пісаць пра Расію? Тут я хачу привести радки с поэмы Некляева «Русский поезд», смещенный в книге «Окно». И поэтому суки и воры, богоизбранный этот народ, и поэтому пьет под забором, да безумие пляшет и пьет, и поэтому бунты и битвы, и поэтому жид виноват, и поэтому выше молитвы русский яростный мат-перемат. Это написано, русским поэтом быть не могло.
Вы ведаете, что российская критика и литературознавца заличая Быкова, и Быков стал з'явой русской культуры, то ж з Некляевым, можа, у меншай нейкай ступені, бо это паэзія, самі рытмы яго, ягоная паэтыка, зборнікі яго, вот нават назвы, вынаходнікі вятроў, адкрыццё, паэтыка больш блізкая да паэтыкі, скажам так, Рождзенскага і ў пэўнай ступені Вознесенскага і ў Тушэнкі, яна набліжала.
То бок з гэтымі прэтэнзіямі, бо Некляеў уключаны ў анталогію як рускі паэт. Трэба пагадзіцца.
Трэба лічыць это падарунка белорусской литературы, русской литературы. И это нормально. Так, как мы подарили им Быкова, Адамовича, коли они лечат это своим на здоровье. До речи, я тут повторяю слово Быкова, бо одной Быкову так само такое питание. Как вы до этого? А на здоровье?
Сегодня, как ведомо, Владимир Некляев находится под хатним арештом. И вот на этом тыдне стало ведомо, что в отношениях трех человек Некляева, Александра Федуты и экс-кандидата президента Рыма Шеўскага зменена абвінавачванне. Якога развіцця падзеяў вы чакаеце адносна Владзіміра Некляева?
Я думаю, што можна спадзявацца на менш жорсткія прысуды, чым гэта чакалася раней.
Музыка.
Гостем книгарні «Свободы» был літературазнаўца Сямён Букчын. Мы с ним гутарили про новую книгу Владимира Некляева, что вышла в Москве. Вы слухаете «Дом литератора», а теперь я, Михася Скобла, с вами развитваюся.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22-й, Радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».